Обратимся к книге «Исход», 23 глава, и прочитаем 10 и 11 стих. «Шесть лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них звери полевые. Так поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею». Аминь. Ну, я думаю, что всем известна четвертая заповедь, касающаяся седьмого дня, касающаяся субботы. Мы знаем, что Бог творил шесть дней мир, а в седьмой день покоился. И Господь дал повеление, чтобы седьмой день был посвящен Господу. Но не все знают, что такое же повеление было дано и относительно лет, относительно более длительного календаря. И вот здесь, в этом отрывке, который мы прочитали, говорится о субботних годах. То есть евреи 6 лет должны были сеять урожай, собирать его, питаться, а седьмой год они не должны были засеивать поля. На самом деле это может показаться странным, даже удивительным. Как же так? А как питаться? А как продолжать жизнь, если все люди, весь народ не будет засеивать поля? Мы знаем, что в то время не было ни каких-то особых условий, там каких-то холодильников для того, чтобы как-то особо хранить продукты и так далее. Но были возможности, и мы знаем, что зерно, которое собиралось, его можно было хранить. И когда евреи задались вопросом: хорошо, а как нам быть? Как нам вот этот год прожить, если мы ничего не будем сеять? Вот об этом говорит книга Левит. Если скажете, это 25 глава, 18 стих, если скажете, что нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших? Вот тот вопрос, который я только что задал нам, да, что делать? И Господь отвечает: я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на 3 года. И будете сеять в 8-й год, но есть будете произведения старые до 9-го года, доколе не поспеют произведения его, будете есть старое. Итак, Господь благословлял так, что в предыдущий год, 6-й, перед тем, как должен был настать вот этот субботний 7-й год, Господь особо благословлял израильтян. Он особо благословлял, давая возможность собрать урожай, который в 3 раза больше, чем в обычные годы. И это действительно было большим благословением. Но было важно эти благословения не растратить и эти благословения сохранить. Ведь когда большой урожай, есть большое искушение продать народам, которые находятся рядом в соседних странах, может быть, там, где не такой урожай, потому что Господь благословил израильтян, это не значит, что Господь благословлял и окружающие народы. Как выгодно можно продать, когда есть возможность, есть что продавать, да? Но Господь говорит, это Он делал специально для того, чтобы сохранить вот этот год. То есть нужно было, мы понимаем, да, что нужно было не только на этот год, чтобы был урожай, но и на следующий год после него, для того, чтобы урожай следующий мог вырасти. И потом нужно было еще что посеять. То есть все это Господь учитывал. И все это Господь давал. И мы видим, что это такая очень интересная система. Но мы можем задаться вопросом, а зачем это нужно было? Зачем такая сложная система? Ну, во-первых, это было с точки зрения сельского хозяйства, это была такая очень оправданная мера, поскольку она позволяла давать земле отдыхать. Дело в том, что в отдыхе нуждаются все, и люди, и животные, и в том числе и земля. За 6 лет, когда каждый год снимается урожай, происходит обеднение земли. То есть земля дает, вырастает урожай, и земля дает максимальное количество положительных, важных химических элементов, и ей нужно время на восстановление. И вот этот 7-й год, он позволял земле восстановиться для того, чтобы в следующем году уже она была, эта земля, отдохнувшей и тоже могла полноценный урожай приносить. То есть Господь заботился не только вот о духовной составляющей, но и Он давал мудрость, и Он проявлял мудрость и показывал свою мудрость народу израильскому. Потому что если не оставлять вот так вот поле и каждый год его засеивать, будут урожаи падать, и в конечном итоге возникнут большие проблемы, если каждый год одно и то же поле засеивать, не давая ему отдыхать. Но, к сожалению, не все было так правильно, как этого желал Господь. Ну, кстати, интересно, что евреи Господь учил еврейский народ доверять себе. И одна из задач вот этого вот формата субботнего года заключалась в том, чтобы научить людей доверять Господу. Не засеять поле – это значит довериться полностью Господу. Это значит довериться, что твой урожай, который ты собрал, да, не съедят мыши, не украдут. Ну и использовать, хорошо подготовиться к тому, чтобы когда будет большой урожай, его было куда собрать. Чтобы это не было таким сюрпризом, когда урожай большой, а собирать некуда, и в конечном итоге от бесхозяйственности люди теряют то, что должны были бы сохранить. Вот это все люди должны были приготовиться к этому, и чтобы когда будет этот большой урожай, чтобы его собрать, и не только собрать, но и сохранить. Но сохранить не для того, чтобы продать и на этом нажиться, а для того, чтобы в следующий год и еще год иметь возможность жить без голода и иметь возможность жить в благословении Божьем, в доверии Божьем. Интересно, что в Израиле празднуется праздник жатвы. Всегда праздновался. Ну вот мы празднуем здесь, в России, в наших церквях, мы празднуем осенью праздник жатвы. А у евреев в календаре было целых 3 праздника жатвы. Но главный и центральный праздник жатвы был в праздник кущей. Тоже вот осенью, это сентябрь, октябрь, там переводя на наш современный календарь. И интересно, а что можно отмечать, когда нет урожая? Как отмечались праздники урожая вот в этот 7-й год? И Господь и здесь дал повеление. И Господь и здесь все учел и все предусмотрел. И завещал, это во Второзаконии 31 глава 10 стих, и завещал им Моисей, сказал, по прошествии 7 лет В год отпущения, это второе название субботнего года, в праздник кущей, когда весь народ придет и явится пред лицо Господа Бога твоего, на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Итак, нет урожая, но праздник есть. И праздник заключается в том, что люди собираются и читают Слово Божье. Они напоминают через чтение Слова Божье Господне повеление. Они благодарят Господа за Его милость, за Его благословение, за то, что они прожили этот год, не имея урожая, но имея благословение. И это было тоже таким уроком для людей, уроком для народа Божьего, чтобы быть благодарными и чтобы доверять Господу. Интересно, что эти все заповеди были даны тогда еще, когда еврейский народ был в пустыне, и когда он еще не мог физически выполнять этот закон, потому что он в принципе не сеял. А где в пустыне сеять? А где в пустыне собирать урожай? Но Господь говорил, давал эти законы на будущее. А в то время, когда давались эти законы, действовали временные правила, которые тоже очень похожи и очень близки к тому, о чем говорится в законе о субботнем годе. Помните, чем кормил Господь евреев в пустыне? Манной. И Господь говорил о том, что в шестой день нужно собрать манну в два раза больше, чем в обычный день. Причем были очень интересные правила. Нельзя было собирать манну с запасом даже на один день. То есть нужно было, это тоже был такой способ обучения доверия Богу. То есть каждый день евреи приходили и собирали манну на текущий день. И не более того. А если собирали на следующий день, то она портилась. Она портилась очень быстро, потому что Господь дал повеление. И нужно было довериться Господу, что завтра ты проснешься, выйдешь из своей палатки, из своих кущей, да, и увидишь снова манну, и снова будешь ее собирать. Но здесь же тоже нужно довериться Богу. Ну, а по поводу седьмого дня нужно было собрать в два раза больше. И здесь одни ленились собирать в два раза больше, привыкли, что ну каждый день, зачем я буду перетруждаться, выходили, а манны нет. А другие пытались заранее в другие дни собрать, и приходили, а все испорчено. То есть человек пытался всегда как-то по-своему переиначить то, что сказано. Простые правила, данные Богом, человек постоянно пытался, и ну, на самом деле это и сегодня свойственно человеку, переиначивать, как-то сделать по-своему. Но Господь здесь четко дает четкие правила. И если эти правила соблюдать, будет все хорошо, будет все правильно. Но, к сожалению, евреи не всегда слушались, и вот то повеление, которое дано о субботнем годе, это одно из самых, ну, скажем так, плохо выполнявшихся повелений. Не хватало доверия Богу. Но если еще с манной там, когда на день, когда ты каждый день это все происходит, люди как-то привыкли, люди как-то стали доверяться. Хотя мы знаем, что был ропот, и потом требовали мяса, были перепела. Ну, то есть Господь давал, Господь благословлял даже больше, чем, может быть, люди были достойны того, чтобы их так благословлять. Но когда они уже пришли в свою землю, когда начали такую повседневную жизнь, то они увидели, что ну, неудобно так. Ну, не хочется перетруждаться, а потом, когда хороший урожай, почему не заработать? И, к сожалению, евреи далеко не всегда выполняли это повеление относительно субботнего года. Кстати, не только касалось урожая повеления о субботнем годе. Дело в том, что это еще назывался субботний год годом прощения. Вот Второзаконие, 15 глава, с 1 стиха. «В седьмой год делай прощение. Прощение состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который давал взаймы ближнему твоему, простил долг и не взыскивал с ближнего твоего или с брата своего. И провозглашено прощение ради Господа. С иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости». То есть это год прощения. И на самом деле это логично, это естественно. Когда нет урожая, когда, ну, можно сказать так, бизнес, да, вот если те, кто занимался хранением, занимался распространением, да, выращиванием урожая, кто продавал урожай или излишки урожая, у них не было такой возможности в год субботний. И, соответственно, люди, которые брали в долг, вот именно в субботний год им было очень сложно отдать средства. И Господь и это предусмотрел. Смотрите, насколько все мудро продумано. Господь все предусматривает. Только живите по Его принципам, по Его правилам, которые Он установил. И все будет хорошо, и все будет правильно. Но, как я сказал, не всегда это происходило так. И вот в книге Левит, 26 глава, сказано: «Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои, во дни запустения своего, когда будете в земле врагов ваших. Тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько ни покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней». Господь предупреждает, что если вы не будете выполнять эти правила, если вы не будете выполнять закон относительно субботнего года, враги ваши помогут мне в том, чтобы суббота таки состоялась. И еще прочитаю один отрывочек из книги «Вторая книга Паралипоменон». Я думаю, что не все обращали внимание. Для меня, если честно, это было некоторым таким сюрпризом, когда я стал изучать этот вопрос, что вавилонский плен, в который попали евреи, связан с несоблюдением субботних годов. Вот смотрите. «Повелел, да, и поселил он оставшихся от меча в Вавилон. И были они рабами его, сыновей его, до воцарения царя персидского, доколе во исполнение слова Господня, сказанному уставе Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». 70 лет накопилось субботних лет на 70 лет. Это сколько нужно было не соблюдать субботних лет, чтобы так много накопилось. И вот тот страшный плен 70-летний, в который попали евреи, это было наказание за то, что не исполняли те, ну, на первый взгляд, несложные правила. Да, они требовали внимания, да, они требовали того, чтобы было доверие Богу. Они требовали того, чтобы люди были с Богом. Но мы знаем, что история израильского народа полна моментов, когда евреи отходили от Бога, забывали о Боге, переставали поклоняться Богу Всевышнему и шли к богам народов, которые их окружали. Да что уж говорить, если даже тогда, когда Моисей, законодатель, поднялся на гору Синай, что сделали евреи? Они отлили тельца. Они даже вот на то короткое время, сколько там, 40 дней не было Моисея на, внизу под этой горой стоял еврейский стан, а Моисей был на горе. Причем это было такое событие, которое каждую минуту напоминало о себе. Были громы, молнии, был шум как будто трубный, да. То есть, ну, было действительно страшно. И вместо того, чтобы обратиться к Богу, евреи отлили тельца. Для них телец был более, ощущался, с ним они ощущали себя более защищенными. Вот так люди часто не слушают Бога и ищут своих путей. Ищут своих путей, которые приводят их зачастую даже к катастрофе. И вот то, что произошло, 70 лет евреи на 70 лет были изгнаны со своей земли, это произошло за то, что не исполнялись повеления Божьи относительно года покоя. Интересно, что после возвращения из Вавилона евреи очень активно стали выполнять вот это повеление, и при Неемии, и дальше евреи старались выполнять вот это повеление, потому что свежо было, да, вот то наказание, которое они получили. Ну, потом некоторое время были войны, евреи находились под властью иноземцев, но после восстания Маковеев в середине второго века до Рождества Христова. После этого, когда еврейское государство приобрело независимость, и несмотря на то, что даже потом стало частью Римской империи, но вот эти годы субботние, они выполнялись, ну, максимально старались евреи выполнять, потому что еще помнили те наказания Божьи, которые Господь дал и которые Господь допустил. Но при этом Христа не увидели. И несмотря на то, что вроде бы что-то исполнили, да, я имею в виду вот про закон о субботних годах, тем не менее от Бога отступили и Христа не приняли. Интересный еще момент. В еврейском законе были не только субботние года, но были еще так называемые юбилейные года. Это еще более интересно. Юбилейные года – это, ну, практически то же самое, что субботний год. Тоже нельзя сеять, тоже нельзя собирать урожай. Ну, то есть нечего собирать. Могут только бедняки ходить и то, что естественно выросло, да, и звери полевые. Но юбилейные годы отмечались на 50-й год. Но если мы посчитаем, то перед юбилейным годом, 49-м годом, математически мы считаем, это седьмая серия субботних годов был субботний год. То есть 49-й год был субботним, а 50-й год был юбилейным. И вот раз в 50 лет евреи не один год, а сразу два года подряд должны были не сеять и не собирать урожай. Это было еще более такое серьезное испытание, но от этого испытания происходили и благословения. Потому что Господь благословляет послушных. Господь благословляет тех, кто Ему доверяют. И вот в книге Левит, 25 глава, сказано: «Воструби трубою в седьмой месяц, десятый день месяца, в день очищения, вострубите трубою во всей земле вашей и освятите 50-й год и объявите свободу всем жителям ее, да будет у вас юбилей». Возвратитесь каждый во владение своего, каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год, да будет у вас юбилей. Не сейте, не жните, что само вырастет на земле, не снимайте ягод и необрезанных лоз ее. То есть, это такое очень серьезное испытание веры. А также это еще одно совершалось такое действие, когда, ну мы знаем, что когда евреи вошли в землю обетованную, земля обетованная была разделена между коленами. Но по жизни так получалось, что люди продавали иногда за долги, иногда просто продавали какие-то свои наделы членам других колен. И получалось так, что вот тот план, который был изначально по разделению колен, он менялся. То есть какие-то земельные наделы начинали принадлежать другим коленам. И вот происходила такая, и такие изменения происходили. Все смешивалось. Но в 50-й год по повелению Божьему все должно было возвращаться на круги своя. Все наделы должны были возвращаться согласно тому плану, который был изначально. То есть можно было землю продать, но не более чем на 49 лет. Потому что в 50-й год все знали, что это надел, который ты получаешь не в своем колене, ты должен будешь отдать. И это тоже Божье правило. Кстати, сегодня очень часто, вот когда долгосрочная аренда происходит, именно на 49 лет сдают в аренду. То есть вот этот библейский принцип, он даже вот в современном юридической практике используется. Но по еврейским законам на 49-й год, на 50-й год нужно было все вернуть. Также то же самое происходило и с рабами. Дело в том, что у евреев как такового рабства не было, ну, по крайней мере, по отношению к своим, к представителям своих племен. Но были случаи, когда человек обеднел и вынужден был себя отдавать в рабство, ну, для того, чтобы как-то расплатиться. Так вот, и в субботние годы, а особенно в юбилейные года, вот все рабы должны были получать свободу, даже если это происходило там незадолго до вот этого вот юбилейного или субботнего года. Итак, Господь создал вот эту вот систему. Господь создал эту систему не просто так. Он создал это для того, чтобы, с одной стороны, отладить и помочь евреям вот превратить землю израильскую в землю по-настоящему обетованную, где будет зелень, где все будет цвести, где все будет расти, расти прекрасно и красиво. А с другой стороны, чтобы проверить веру, чтобы проверить то, как евреи доверяют и насколько они готовы слушать и доверяться своему Господу. В начале 20 века, когда первые поселенцы, евреи, стали возвращаться в Палестину, тогда это было государство Палестина, на территорию современного, на территорию земли обетованной современного Израиля, куда они попадали? Они попадали в очень неприятный климат, где было очень жарко, и где были либо очень жаркие засушливые места, либо болотистые места, где были москиты. И много людей, которые в начале 20 века, евреев, которые переехали в Израиль, они болели, и многие умерли от малярии, потому что были болота, было много москитов и было много болезней. Почему? Да потому что вот много лет не, эта земля не была никак, не выполнялись те законы, которые были Господом заложены, и земля просто за вот те тысячелетия, когда евреи были в изгнании, земля превратилась в мертвую землю. Вот. Сегодня Израиль, конечно, совсем другой. Да, сегодня вот в полном смысле субботние годы не в сельскохозяйственном плане не используются, но в смысле прощения долгов евреи стараются отслеживать и вот использовать выполнять те повеления, которые дал Господь относительно седьмого года. Но интересный такой момент, что на сегодняшний день вы себе представляете, какой по территории Израиль? Ну вот эта маленькая точка на карте, если взять глобус, даже трудно разглядеть, да? Так вот, по количеству импортируемых фруктов Израиль в мире занимает второе место. Вот эта маленькая точка на карте. Господь благословляет. Господь благословляет свой народ. И хотя сегодня народ исполняет лишь частично вот этот закон, и только лишь с точки зрения прощения долгов, но и здесь Господь с народом своим. И сегодня Израиль – это зеленая территория, это действительно земля обетованная. Ты ощущаешь, что ты находишься на земле, которая благословена Господом. Ну и в конце еще хочется сказать, что часто юбилейные года в Священном Писании сравниваются с летом Господним. И это тот период, о котором пророчествовал пророк Исаия, и это период, в котором живем мы. И сегодня, потому что год юбилейный, это был прообразом Божьей благодати, когда прощались долги, когда все получали свободу, и вот ту свободу, которую дал Христос, она была пророчески предсказана через вот этот юбилейный год. И давайте я прочитаю последний отрывок в данном исследовании. Евангелие от Луки, 4 глава. Я прочитаю с 18 стиха слова, которые сказал сам Господь. «Дух Господень на мне. Он помазал меня благовествовать нищим, послал исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Сегодня мы живем в благодатный период. Период благодати, когда нам прощено, когда нам прощены не только долги какие-то материальные, нам прощено самое главное, нам прощен грех через Иисуса Христа. И вот эту благодать, которую когда-то пророчески предсказывали через вот эти года юбилейные и года субботние, сегодня мы живем в это благодатное время. И мы должны быть благодарны Господу. И это накладывает, с другой стороны, на нас ответственность. А насколько мы сегодня доверяем Богу? А насколько мы сегодня слушаем Бога? Насколько мы свои какие-то планы, свои какие-то действия соизмеряем с волей Божьей. Благодарны ли мы, последователи Иисуса Христа? Да, нам очень много дано. Да, нам очень, мы получили великую благодать от Господа. Но Господь учит нас, в том числе через эту историю, которую мы сегодня с вами изучили, и к которой мы сегодня с вами обратились, что Господь мудр, и мы должны Ему доверяться, и мы должны быть Ему послушны. Слава Ему за все. Вечному Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.